вы говорите мили. Положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем. Среда, 13 августа, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. 3 балла, как и обещали. 3 балла прямо сейчас. А потом в 6 и в 7 вечера нам обещают 5-бальные, правда, пробки. Значит, из того, что прямо сейчас заметно на карте московских пробок, третье кольцо от Ленинградского проспекта до проспекта Мира и в ту, и в другую сторону. Третье кольцо в районе станции метро Тульская. Совсем точнее, если говорить, то между Ленинским проспектом и, соответственно, метро Автозаводская. Примерно так. И тут больше проблем, конечно, на внутреннем третьем кольце. Что касается Московской кольцевой автодороги, главные проблемы – это юг, соответственно, от Бесед в сторону развилки и дальше. Первая пробка, потом еще пробка в этом направлении в районе Бицы. Соответственно, что это? От Липецкой улицы в сторону Варшавского шоссе. Насколько я понимаю, достаточно заметные затруднения, имейте это в виду. Но в целом, еще раз напомню, что довольно неплохо город едет. 3 балла прямо сейчас, и на 6 и 7 вечера нам обещают 5-бальные пробки, более серьезных пока, во всяком случае, не обещают. Срочное сообщение. Специалисты устраняют последствия паводка в двух селах Красноярского края. Об этом пишет в эти минуты агентство РИА Новости. ТАСС прямо сейчас пишет о том, что сайты интернет-изданий в Грузии отключились из-за массового флешмоба по сбору денег. И вот еще одно сообщение, которое только что появилось. В России появилась хартия добросовестных участников рынка меда. Как пишет агентство ТАСС, Роскачество, Руспродсоюз и X5, это торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток», подписали эту хартию, которая направлена на очищение рынка меда от фальсификата. Благодаря хартии добросовестных участников и проекту «Чистая полка», как пишет агентство ТАСС, потребитель сможет покупать настоящий мед в любом магазине. Эксперты будут направлять усилия на то, чтобы к ней активно присоединялись и новые участники, говорят в пресс-службе Роскачества. Мы о другом сегодня в течение этого часа в рамках программы «Своя правда». Исследование Ранхикс опубликовано. Если вас они интересуют в больших деталях, то газета «Известия» об этом пишет. В рамках государственного заказа исследование проводилось. Заказ устроил аппарат правительства и, соответственно, изучали малые города. 129 малых городов в России могут исчезнуть, пишут «Известия», ссылаясь на это исследование. Проживает в таких населенных пунктах 3,4 миллиона человек, и за 10 лет численность жителей там сократилась на 314 тысяч. Довольно легко посчитать, что это примерно 10%. Вот, значит, по проценту в год. Если эта система сохранится, то, видимо, через 90 лет уже ничего и не останется. А может, быстрее. Эксперты говорят, что на ситуацию влияют несколько факторов, среди которых отсутствие рабочих мест ввиду закрытия предприятий, неразвитая инфраструктура и медицина. Помимо этого, среди молодежи есть тенденция к переезду в более развитые города из-за обучения или поиска работы. Проблемы больше всего коснулись, как говорят, угольных, металлургических и лесопромышленных городов в северной части страны. Для 106 городов, при этом, как уточняется, уже разрабатываются меры по развитию инфраструктуры и готовятся инвестиционные проекты. Но вот что это за инвестиции могут быть? Понятно, что если выделить из бюджета деньги и развивать инфраструктуру, эти города получат новую инфраструктуру. Но а станет ли от этого город более живым, пока не очень понятно. Мы будем обсуждать это сегодня в прямом эфире. Здесь Андрей Стась, он эксперт по развитию малых городов и территориальному брендингу. Андрей Константинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь Георгий Федоров, он президент Центра социальных политических исследований и автор телеграм-канала «Федоров здорового человека».
Здравствуйте, товарищи.
Да, здравствуйте. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Традиционно телефонные звонки скорее во второй части программы, поэтому сейчас не забывайте писать и вот еще голосовать. У нас вопрос. В России могут исчезнуть более сотни малых городов. Как вы думаете, можно ли их спасти? Мы такой вопрос поставили перед аудиторией. Первый вариант. Да, спасти можно, но не надо спасать. Первый вариант. Второй. Да, спасти можно и нужно спасать. Третий вариант. Не уверен, что можно их спасти. Четвертый вариант. Уверен, что нельзя их спасти. И пятый вариант. Я об этом не думаю, это не моя тема. Запустили голосование. Посмотрим, что будет через 48 минут. Андрей, Стась, а вы бы как ответили?
Я бы сказал, что это задача сложная, но еще не все потеряно.
То есть можно спасти. Трудно, можно. Но можно.
Трудно, но можно.
Нужно?
Нужно, конечно.
Зачем?
Конечно, нужно. Россия огромная страна, у нас крайне низкая плотность населения, и без того, а малые города, они заполняют собой огромные территории, и в некоторых регионах на протяжении сотен километров такие города – единственные населенные пункты, которые обеспечивают все возможные капиллярные маршруты экономические, социальные, культурные и так далее.
А если бы они обеспечивали экономические маршруты, тогда бы и проблем не было. А денег не хватает, значит, нет маршрутов.
Я думаю, что это трудности, которые обусловлены тенденциями последних десятилетий. И вопрос заключается в том, что не найдено решение, как эти тенденции развернуть в другую сторону, а учитывая, что эта проблема не только российская, да, проблема, в общем-то, мировая, упадок малых городов и их депопуляция, и с этим борются многие государства, в принципе, можно искать и находить решение не для всех, наверное, городов, но для многих из них.
Но тогда получается, что какая-то часть малых городов умрет все равно.
Естественно, это естественный процесс.
Хорошо. Андрей Стась, эксперт по развитию малых городов и территориальному брендингу. Напомню, о голосовании у нас, соответственно, в Телеграм-канале. Как вы думаете, вот в России, говорят, могут исчезнуть более сотни малых городов. Как думаете, спасти их можно? Да, можно, но не нужно. Да, можно и нужно. Не уверен, что можно. Четвертый вариант. Уверен, что нельзя. Пятый вариант. Я об этом не думаю. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований. Как вы ответите?
Ну, я второй вариант.
Можно и нужно.
Я согласен с моим коллегой-оппонентом или не оппонентом, не знаю, как получится. Но в целом любые вещи, связанные со смертью любых городов, с опустошением наших действительно огромных территорий, это большая беда. Концентрация людей в больших городах, возможно, решает ряд, так скажем, экономических либо управленческих задач, но в целом наша страна как раз сильна именно регионами и представительством людей в этих регионах. Соответственно, к сожалению, я тоже согласен с такой позицией, что, наверное, все города спасти не удастся. Но в целом, если, так скажем, подойти к вопросу грамотно, с такой государственнической позицией, как это было, например, в Союзе Советских Социалистических Республик, с умной политикой, то ситуацию можно исправить, и, кстати, не только с этими городами, потому что вообще...
Ну, подождите, во время этой умной политики с малыми городами тоже были проблемы?
Нет, были проблемы, но, например, те же самые, когда были, ну, как бы по освоению Сибири, БАМа, уровень жизни, например, человека, который переезжал в тот или иной город на БАМе, когда он устроил, был выше, чем в Москве. У него были лучшие условия жилья, у него были лучше материальные условия, зарплата, да, тупо. У него были лучшие возможности с детскими садами, с медициной и так далее. То есть это у меня просто есть родственник, который из Москвы переехал туда.
Но мы же понимаем, я понимаю, но мы же понимаем, что это история, прямых доплат из центра.
Почему не только?
А как?
Проблема в том, что, например, почему те же самые моногорода, вот, которые сейчас умирают в Советском Союзе, процветали? Они процветали, потому что, например, металлургическая промышленность, угольная промышленность была в руках государства. И государство, ну, грубо говоря, вот эта прибыль, которая была от этих предприятий, она шла в том числе не только на развитие инфраструктуры, но и на зарплаты, на социальный оптимизм, на все будущее, которое, так скажем, обеспечивало эти города. Это была стратегия Советского Союза. Кстати, это и большие моногорода, потому что, если вспомнить Тольятти в Советском Союзе, это был довольно-таки развитый и очень... такой, ну, с точки зрения уровня жизни, с высоким уровнем жизни город. Вот. Потом ситуация изменилась. Потому что сейчас, например, у нас, к сожалению, наша промышленность, особенно угольная, находится в плачевном состоянии. Те хозяева, частники, которые эти прибыль получают, они не очень спешат, так скажем, ну... делиться.
Вам пишут, что государство, по сути, проекты типа Воркуты, как, например, пишет 639-й, содержало себе в убыток. И многие говорят о том, что то, ну, как что вы значит? Это описываете, нет, ну, вообще, это история финансирования из бюджета.
Убыток, если ставить во главу угла чисто экономическую целесообразность. Например, БАМ с точки зрения чистых финансов, это тоже было во многом убыточное, но стратегически это важный проект. Кстати, в Китае, например, те же самые инфраструктурные проекты, они тоже не приносят сразу здесь и сейчас прибыль.
Так инфраструктурные проекты и содержание малых городов – это разные вещи.
Нет, я к тому, что просто у китайцев, например, не только экономическая целесообразность, она движет ими. У них есть государственная политика, которая должна принести результат через какое-то время. А сейчас мы, к сожалению, пришли к тому, что очень часто экономическая целесообразность, она ставит под вопросом вообще существование региона. Например, ну вот эта больница, она же не прибыльная, а зачем она здесь нужна в этом? Давайте ее оптимизируем. Но если с таких позиций...
Подождите, то кто-то говорит именно о прибылях больниц. Насколько я понимаю, речь идет ведь не об этом. Говорят не то, что больница прибыльна или не прибыльна. Говорят, что людей, которых в этой больнице надо лечить, уже слишком мало.
И что? Это нормально.
А вы-то как предлагаете? Это нормально.
Я предлагаю, чтобы
то есть
человек,
каждый, кто...
который находится
один
в любом...
Один человек остался, больница работает,
должна быть
и пять человек его лечат.
Да, должно быть. Почему, например, у нас...
Ну, вы же понимаете, что другие будут тогда за это платить.
Ну и отлично, бюджет. Я готов платить. Вы понимаете,
проблема а другие, в том, что... вы думаете, готовы платить?
Ну, нет, если мы строим, грубо говоря, дикий капитализм, то, понятно, каждый сам за себя. Если мы какую-то хотим государственное устройство, которое может для всех работать, в том числе и в медицине, в социальной сфере, то люди должны
нет, солидарно важный вопрос. Относиться к этому. Это Георгий Федоров. Андрей Стась, а вот эта история. В больнице есть, больных нет. Георгий Федоров говорит, ничего, мы должны продолжать содержать больницу. Что скажете?
Это хороший вопрос, но он немножко нас уводит, мне кажется, от малых городов в сторону общефилософской устройства экономики и общества. Если отвечать напрямую про больницу, если есть 5 человек, которые могут заболеть, и их существование в этом месте оправдано какими-либо причинами, будь то
их желание.
Политические, их желания, экономические причины, то, конечно, больница, чтобы их лечить, она там должна быть. Другое дело, что...
Или один вертолет.
Или один вертолет.
Неважно, они должны получать доступ.
С этим-то никто как раз не спорит. Да.
Другое дело, что в силу особенностей и климатических, и культурных, и... географических нашей страны поддерживать необходимость пребывания людей во всех местах на протяжении длительного времени не всегда целесообразно. Вот я могу привести пример.
А кто определяет целесообразность?
К этому сейчас вернемся. Да?
Давайте. То есть,
вот пример. Да? В свое время, в 30-е годы, на Чукотке было открыто огромное иультинское оловянно-вольфрамовое месторождение, да, которое на тот момент играло очень большую роль в, скажем так, стратегических вопросах обороноспособности. На месте, где был основан горно-обогатительный комбинат, был построен город Иультин, у подножия горы Иультин. И на протяжении 50 лет, с 40-х до середины 90-х годов, этот город по советским меркам процветал. Там была вся необходимая социальная инфраструктура, там были северные доходы, все нормально. Ну, как обычно, люди там, где деньги, да, и люди там были, я не помню, сколько населения
было. Я уже смотрю, сейчас 5000 человек.
Сейчас там его нет фактически.
Нет, я смотрю как раз вот на максимуме 5000 человек, в 59-м 2500, в 70-м 4, в 89-м 5500.
К середине 90-х годов запасы руды в этом месторождении истощились до той степени, когда добыча этих абсолютно прагматичных полезных ископаемых стала здесь не экономически действительно нецелесообразно. То есть это было бы олово по цене золота. Да? Соответственно, ГОК закрыли, население в течение полугода в основном разъехало. Сейчас это город-призрак. Другой экономической деятельности там в принципе не было. Да, безусловно, кто-то сопротивлялся, кто-то продолжал жить в домах, которые перестали отапливать. Но это крайний север, это полярная ночь, это отсутствие работы, и в итоге все это умерло. Вот такие кейсы, они существуют. И в этой ситуации, если осталось 5 упертых граждан, да, которые хотят болеть в месте, которое потеряло экономическую, социальную, культурную привлекательность, где приходит естественным образом в упадок инфраструктуры и даже стратегических каких-то аспектов существования этого места уже не осталось. Ну, что делать? Надо расселять. Да? И там вот примерно по этому принципу существуют, например, канадские северо-западные, по-моему, территории. Да? Это единственный в мире аналог нашего как бы крайнего севера, тоже их там житница полезных ископаемых, но где население там буквально в сезон 30-40 тысяч человек, а это все вахтовики. Да, то есть это решается либо тем, что эти территории заселяются постоянно вахтовиками, там есть инфраструктура для вахтовиков, либо, да, город отработал свое, пожил и ушел. Так на протяжении всей истории, да, посмотрим на карту, сколько в России нет городов, которые когда-то были большими. Вот. Но есть и другие ситуации, совсем другие ситуации, когда упадок города определяется систематическими ошибками в управлении. Да, и вот города, особенно центральной России, о которых в том числе вот в той статье, которую вы цитировали, упоминали, большинство из них связано совершенно вот с не такими объективными вещами, типа вырубили весь лес, да, или выкопали все олово, да, это ошибки.
Закрылось градообразующее предприятие. Это ошибка?
Закрытие градообразующего предприятия,
если это преступление.
Если это завод, а не шахта, это, скорее всего, следствие ошибок в управлении. Почему оно закрылось?
Либо умышленное действие.
Почему, например... Если завод есть, он не может закрыться?
Он может закрыться. Вопрос, почему это произошло. Да. Возьмем пример. Город Углич, да, всем нам известный. Он, к счастью, не умирающий малый город, а вполне себе благополучный. Но раньше там было монопредприятие, Угличский часовой завод, да, на котором работала треть населения, который был крупнейшим экспортером часов в нашей стране и так далее. Потом в 90-е годы его приватизировали, как положено, раздербанили на аренду. Теперь вместо 15 тысяч в оставшихся цехах работает 300 человек. 300, продается 250, это все там, да, на туристических развалах. Объективной причины, почему должен был быть такой обвал, не было. Да?
Ну, это может быть, просто потому, что теперь другие часы используют?
Нет. Тут именно, понимаете, тут логика быстрого обогащения. Какие там часы, какие там...
Нет, подождите, то есть вот 260-й пишет, значит...
Просто проще все развалить, раздать, как бы сказать, аренда.
Ну, то есть в Детройте было массовое преступление в Штатах.
Детройт как моногород... Он не просто массовое преступление за счет того, что, да, так скажем, конкуренты выдавили и убили американский автопром, в целом, можно сказать, по отношению к трудовому населению, к Детройту это было преступление. В данном случае я то же самое могу сказать про тех собственников, которые получили эту собственность. Они вместо того, чтобы социально ориентироваться и мыслить категориями развития города, социального оптимизма, прибыли, но только умеренной прибыли и продвижения какого-то, так скажем, уже мирового товара, им было проще все раздербанить, как говорит коллега абсолютно, сдать в аренду и как бы эту прибыль увести, вывести и так
далее. В этой логике у нас есть 724-й, который говорит, у нас 146 долларов. Миллиардеров, и надо просто каждому дать по подшефному городу, и это будет работать. Но мы же понимаем, что это вряд ли будет так работать.
Объясните-ка, смотрите, товарищи, вот тут разговор о том, что такие ситуации складываются, когда существуют интересы либо частника, либо государства. В данном случае частнику, тому же самому хозяину этих угледобывающих предприятий, невыгодно, чтобы на этом предприятии, если он несет убытки, работало больше людей, невыгодно вкладываться в инфраструктуру, невыгодно вкладываться в зарплаты, в какие-то вещи, связанные с развитием.
Ну, значит, так же невыгодно будет, да, и государству.
Но почему? Но государство не должно. Государство должно ставить общественные интересы.
Подождите,
выше частных.
639-й напоминает, что в 17 веке был такой город Мангазея. Жил торговлей. Потом кончилась торговля, Мангазея умерла. То есть, получается, надо было царю содержать ее, потому что там люди живут.
Нет, смотрите, давайте возвращаться к 17-му, 18-му, к 19-му веку.
А почему нет?
В 21-м веке у нас все-таки общество прошло довольно-таки серьезный прогресс во всех смыслах этого слова. В законодательном, и в том числе и в социальном. Давайте двигаться к прогрессу, а не к регрессу. В таком случае можно возвращать и, так скажем, дворян, в таком случае можно возвращать и крепостных крестьян. Это же экономически целесообразно сидеть, как бы сказать, чтобы у тебя были крепостные и так далее.
Время меняется. Тобольск занимает. Коллеги, Томск вот совсем иначе выглядел в свое время.
То, что говорил, ну, давайте сделаем так, чтобы Томск еще лучше выглядел, чем в 19 веке. Давайте
двигаться. Так он, может быть, и лучше выглядит, но его значимость, она другая.
Проблема в том, что у нас сейчас, учитывая, что с экономикой существуют проблемы, и учитывая, что в 90-е годы была преступная формула, как бы сказать, что рынок все поставит на своих местах, мы тем самым уничтожили огромное количество нашего не просто экономического потенциала, а стратегически важных конкурентоспособных предприятий, направлений и
отраслей. Может быть, они не были стратегически важными или конкурентоспособными?
Авиация у нас не была стратегически важной, но я знаю...
Она была в малых городах?
Так, слушайте, малая авиация в том числе и была.
Нет, в малых городах промышленности не было.
Вот об этом и речь.
Во-вторых, я могу сказать так, что, извините, в 90-е года так называемые международные лоббисты всяких финансово-промышленных корпораций очень активно работали над тем, чтобы убрать конкурентов в нашем...
639-му объясните, он говорит, то есть вы говорите опять о социальной ответственности бизнеса, который, внимание, платит налоги государству. Что это за разговоры тогда за умеренную прибыль? Он все делает, как это предусмотрено законодательством.
Если ты, как собственник, не можешь управлять активами нынешние, они убыточные.
Ты его продашь.
Если ты, как собственник, не можешь платить зарплату, то ты должен эту собственность отдать более эффективному управленцу.
Для этого существует механизм банкротства.
В кризисе это государство. Точка, потому что государство может решить те самые
задачи. И тогда мы возвращаемся к вопросу, тогда государство, которое несет будет...
ответственность.
И оно будет делать из убыточного прибыльное.
Не обязательно прибыльное делать.
А если убыточное, значит, другие должны за это платить. Нет,
ну, государство, ну, конечно, мы должны. Ага. Если мы должны, мы каждый платит налоги для того, чтобы была медицина. Каждый должен, даже если я здоровый человек, занимаюсь спортом, медициной не пользуюсь, но я должен платить за это, вот, чтобы у меня был доступ к этой медицине.
505-й опять, тут вам, кстати, пишут, значит, 20 век вы можете вспоминать, а мы 17-й не можем. Ну ладно. Нет,
вспоминать-то мы можем, но мы должны стремиться к лучшим стандартам.
Логика, подождите.
Лучше, сильнее.
Андрей Стась, вот теперь 505-й. На эту же тему. Значит, вот был город Нерчинск в Забайкалье. Его обошла Транссибирская магистраль. И он стал селом, пишет 505-й. Это же тоже такая история. Или его тоже надо было бы поддерживать, и этот город должен был оставаться городом?
Не факт. Я все-таки хочу сделать шаг назад. Да, и мы...
Минута у нас есть, как минимум. Да,
когда мы говорим про малые города, это все-таки не нечто однородное, это все-таки очень разнообразная масса, да, и причины их упадка тоже очень разные. Да, вот там про Юльтин мы говорили, это выработка ресурса, на котором город возник. Моногорода, да, это изначально ошибочно сформированная экономическая модель, зависящая от одного... предприятия, да, где-то, как вы сказали, с Нерчинском, еще много таких городов, которые обошла передовая инфраструктура, и для каждого типа нужно рассматривать свои проблемы и рассматривать свои решения, и подвести это под одну гребенку не получится, вот это как бы важный момент.
Андрей Стась, эксперт по развитию малых городов и территориальному брендингу. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований и автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, что вы думаете по поводу заявления о том, что в России в ближайшее время могут исчезнуть более сотни малых городов. Как думаете, спасти их можно? 5 вариантов ответа. Можно, но не нужно. Можно и нужно спасать. Это когда вы утвердительно отвечаете. Есть вариант «я не уверен». Можно или нельзя их спасти. Четвертый вариант, это вы уверены, что их нельзя уже спасти, ничего не сделаешь. И пятый вариант, когда вы об этом не думаете. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Среда, 13 августа, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах, на подмосковных дорогах. Пробки тоже отмечаем. Вот спасибо, кто-то из слушателей написал, что есть проблемы сейчас, соответственно, при движении по Горьковскому шоссе в сторону города. Особенные проблемы. Эту пробку видно в районе Новой Купавны. Соответственно, и в ту, и в другую сторону. Там, конечно, сложности. Но вот, судя по всему, судя по вашим сообщениям, соответственно, сложности есть, большие сложности при движении в сторону Москвы. Значит, в основном мы сегодня говорим не о том, как ехать, а о том, как приехать и жить в каком-нибудь небольшом городе. В России могут исчезнуть 129 малых городов. Об этом «Известия» пишут, ссылаясь на исследование Ранхикс. Параллельно следим за новостями, за срочными сообщениями. Вот Володя, например, создал канал в национальном мессенджере «Макс». Приходит сообщение. Вот прямо сейчас на ленте агентства ТАСС. А вот РИА Новости пишет, что из-за сбоя в базе налоговых данных в Узбекистане незаконно списали более 30 миллионов долларов. А за этими, за другими новостями следим и возвращаемся к обсуждению. А у нас голосование. В России могут исчезнуть более сотни малых городов. Можно ли их спасти? У нас вопрос и 5 вариантов ответа. Выбирайте варианты. Через 20 минут будем подводить итоги голосования. Здесь в студии Андрей Стась, эксперт по развитию малых городов и территориальному брендингу и президент Центра социальных и политических исследований и автор телеграм-канала «Федоров здорового человека» Георгий Федоров. Вы пишете нам через смс-портал, через телеграм, в этой части уже присоединяйтесь по телефону. Ну, во-первых, это не единственное утверждение, в данном случае Виталия цитирую, говорит, время изменилось, и поэтому вот теперь не так надо держаться за города. 639-й. Что такого умного в советской политике по построению моногородов за полярным кругом? Это все сидело на бюджете. Ну, мы уже неоднократно и в первой части программы говорили о том, что, ну, это тогда бюджет будет платить.
Такая история была не только в Советском Союзе.
А вот тут спрашивают, а как в других странах?
То же самое было. Ну, например, тот же самый, например, Детройт, это моногород практически вокруг предприятий. Вообще, после войны в ряде предприятий, такие, кстати, моногорода и в Германии есть, и в других, так скажем, странах, это была просто общая такая тенденция по концентрации каких-то определенных отраслей вокруг каких-то населенных пунктов.
Ну, то есть, если говорить про Детройт, автомобильная столица. Да. Ну, вот что-то такое. Не получилось. Как выживают малые города в Америке или Европе, Андрей Стась?
Ну, выживают они по-разному. Есть, кто выживает хорошо, есть, кто выживает плохо. Значит, здесь надо сразу сказать, вот, что все-таки люди живут там, где есть деньги. Это важнейший фактор. И вообще, хотя коллега вот нас попытался вернуть из 17 века
в 20-й,
в 21-й, да, но все же города вообще как институт, да, они напрямую исторически связаны с торговлей и промышленностью. Не было бы торговли и промышленности, не было бы городов. Поэтому, если есть промышленность и торговля, есть город. И,
а если умирает промышленность и город?
Если умирает промышленность, есть несколько вариантов развития города. Первое – это отраслевая переориентация. Эта отраслевая переориентация может идти снизу, она может идти сверху, она может прийти откуда-то сбоку по внутриотраслевой кооперации, но такие сценарии существуют и, в принципе, в той же самой Германии, где примером вот такого региона старопромышленных моногородов можно считать Рурскую область. Там с определенными успехами вот эта трансформация старых городов из старых отраслей в более современные высокотехнологичные отрасли существуют. То же самое во Франции, то же самое происходит в Англии. Да, ярчайшие примеры, но это не маленькие города.
И этим занимается государство?
Этим занимается прежде всего мэрия. Да, то есть,
государство.
Мэрия – это не государство, это самоуправление. Равно, это общественное самоуправление. Да? Этим занимаются органы общественного самоуправления в городах.
Там у местной власти больше возможностей?
Конечно.
Или там,
конечно.
Там просто более активная местная власть?
Конечно. И одна из больших, огромных проблем российских малых городов заключается в том, что у городов нету фактически мандата самостоятельного на привлечение инвестиций. Этот мандат находится в органах исполнительной власти региона. И регион, да, там губернатор, корпорация развития решают, где в их регионе, в каком из городов тот или иной забежавший к ним инвестор будет размещаться.
Но погодите, мы вот в первой части, когда говорили, мы так или иначе говорили о том, что нужны какие-то вливания. Понимаете?
Не только вливания.
Секунду. Нужны какие-то вливания, и когда это вливание из центра, понятно. Но если, к примеру, развитием города занимается местная власть, откуда она деньги-то возьмет?
Это не вливание, понимаете, вот о чем идет речь, да, опять же, люди-деньги, да, деньги – это работа, это наличие работы. Да, да. Большую часть работы в современном мире дают частные предприятия, да, частные предприятия и инвесторы, да, то есть, и так было всегда, справедливости ради, кроме, там, 70 лет советского строя.
А у нас, видите, говорят, инвесторы недостаточно хороши, они просто забирают пенку.
Они были в 90-е годы, да, ну, я думаю, что про 90-е годы надо уже, как бы, пролистать эту историю.
Ну, вообще, 25-й.
Да, возьмем тот же самый Тобольск, да, там Сибур там инвестирует и вкладывает колоссальные деньги, начинает строительство аэропорта, которого там отродясь не было, да, всей социальной инфраструктуры и так далее. Вот у малых городов самостоятельного ресурса, да, и самостоятельного мандата на привлечение инвесторов на свою территорию нет. Более того, да, очень важно, чтобы это привлечение было диверсифицированным, потому что нынешнему поколению людей не нравится рождаться и жить в состоянии полной предопределенности, когда ты рождался в угольном городе, и это означало, что ты будешь шахтером так же, как был твой отец. Даже люди, которые рождаются в благополучных русатомовских ЗАТО, да, где все нормально.
Закрытых административно-территориальных образованиях, да.
Даже в этих, на этих территориях не вся молодежь хочет идти по замечательным стопам своих родителей и становиться ядерчиками. Да, и единственный выход из этой ситуации – это диверсифицированная экономика в этих городах. Да, вот это то, к чему стремятся во всем мире, справедливости ради, да, ну, как бы для нас ориентир здесь только Европа и Америка, потому что они по своей территориальной организации близко к нам похожи, ближе к нам, да, потому что Китай, ну, совсем на нас не похож, там и плотность населения другая, и размер населенных пунктов совершенно другой. Вот на эту диверсификацию у малых городов власти нет. Более того, есть фундаментальный сдерживающий фактор. Это сращивание местной муниципальной власти и местного бизнеса, который...
И не только местного.
Ну, как правило, местного.
Нет, нет, нет.
То есть, смотрите, вот если мы возьмем...
Есть какая-то олигархическая группа, которая контролирует ту или иную территорию. Так или иначе, она фактически назначает или влияет на назначение мэра и так далее, административно, в своих интересах.
В малых городах это, как правило, один и тот же человек. У него... песочный карьер, строительная компания, ЖКХ-компания, супермаркет, гостиница, и он же мэр, да, и либо он мэр, либо его заммэр и так далее.
А почему не так, к примеру, во Франции или в Германии? Или там тоже, ну,
там
самое?
Действительно система местного самоуправления очень развита.
Да.
Возможности, свободы у тех же самых мэров или, так скажем, другие формы, там коммуны даже есть и так далее.
Общественный контроль,
да, другой общественный совсем. Контроль,
ну, то есть, а у нас боятся такую самостоятельность давать, и, или нет, понятно, что это не будет работать?
У нас просто, ну, например, вот давайте посмотрим на какие-то регионы. Есть регионы, где даже губернаторы, которые назначаются и которые проходят, и то входят в противоречие, не буду называть, так скажем, это противоречие с крупными финансово-промышленными группами, потому что у финансово-промышленной группы той или иной есть свои интересы, они фактически участвуют в назначении, в продвижении тех или иных своих интересов менеджеров или госслужащих, и, соответственно, очень часто эти госслужащие или менеджеры, как говорит коллега абсолютно, если они там не хозяева каких-то гостиниц и так далее, они в собственных интересах работают.
Выход из этого все-таки централизованное финансирование.
Нет, нет.
Централизованное
управление.
Проблема
в том, что здесь как раз централизованное финансирование бездумное, без смены социально-экономического подхода, оно может быть не вообще бессмысленно. То есть, если тот же самый город, где существует убыточное предприятие, где социальный пессимизм, дадут очень много денег, которые они вложат в инфраструктуру, дороги, покрасят дома, но если человеку там плохо жить, нет никаких перспектив, нет работы, высокое криминогенное обстоятельство, наркозависимость, алкоголизм, и нет доступа.
Но тогда,
к медицине,
по-вашему, получается, в нынешних условиях ничего не сделаешь.
Нет, почему? В нынешних, к сожалению, вот если мы подходим к нынешним, да, нам нужно менять социально-экономический подход ко всем территориям Российской Федерации. У нас, к сожалению, очень часто провозглашается такая логика, что в больших городах легче управлять, что большие города, естественно, дают более высокий уровень жизни, что если, в принципе, всех загнать в большие города, то все будет хорошо, а остальная территория может там погибать, умирать, там, или как угодно. В Советском Союзе был так называемый экспорт том числе и региональные. Туда направлялись учителя, туда направлялись. Это административно все происходило. Когда необходимо развивать тот или иной регион. И это работало. Сейчас у нас условно...
Которые потом уезжали.
Вот когда была советская власть, никто из БАМа не уезжал.
Да что? Абсолютно.
Да.
Ну, давайте то хотя бы люди... говорить, большинство не уезжает. Нет,
объясняю.
Никто.
Вот смотрите,
ну,
вот
это преувеличение.
Я на своих родственников говорю. Мой есть родственник из Подмосковья, который стоял в очереди, он уехал строить БАМ, он там получил сразу же квартиру, зарплату сумасшедшую по тем временам, возможность... медицина, детские сады, культурная программа. То есть он попал в новый город, где уровень жизни где-то был в два раза больше, чем в Москве. Там были другие надбавки, там были другие промышленные, так скажем, возможности. И машину он там мог себе быстро поехать. Потому что государство в тот период времени, она видела в развитии Сибири, в развитии БАМа, как некий стратегический проект. Сейчас ситуация, к сожалению, иная. Очень часто,
да, так мы говорим о том, что, значит, надо увидеть стратегический проект и платить.
Интересы какого-то крупного капиталиста ставят выше интересов большинства населения. Вот, например, в Москве есть программа реновации. Никто же не будет спорить, что, в принципе-то, живи ты в этих пятиэтажках, разваливайся. Но государство или москвичи, московское правительство решило, что если просто мы будем выгонять людей оттуда или сами они будут разъезжаться, это плохо. Они стали строить хорошие, плохие, но программа такая, чтобы человеку дать жилье. Если ты, государство, видишь, что этот бесперспективный поселок, то ты, как государство, вложись в переезд, в развитие каких-то, диверсификацию, если местное самоуправление не может. Грубо говоря...
Построй в вашей же логике, построй завод, устрой
дай
там...
работу, вот. Дай возможности и сделай, чтобы уровень жизни этого человека был выше, чем в других.
Так а вам говорят, учитывая логистику, учитывая все остальное, то, что построится, будет в итоге убыточным.
Нет, еще раз говорю, просто построить – это одно. А я говорю, комплексный подход к развитию территории.
Это Георгий Федоров. Андрей Стась, вот Савелий 884 пишет. Насильное спасение деградирующих городов наверняка требует значительных денег. Может быть, правильнее найти из малых городов те, которые не деградируют, и эти деньги вложить туда, потому что ну, другой тренд.
Ну, отчасти в этом есть здравый смысл, но, опять же, я повторюсь, мы говорим, все время скатываемся к обсуждению старых промышленных моногородов, а при этом вот в том же исследовании, которое вы вначале цитировали, там упоминаются в том числе древние города центральной части России. Тотьма, Торжок, да, там, по-моему, упоминается в этой статье в «Известиях». Это города, которые расположены в радиусе 200, 300, 400 километров от Москвы, им почти по 1000 лет. Они не просто как бы города, они еще хранители культурного неких наследия. Элементов да, нашего национального культурного фонда и культурного кода нашего. Да. И все-таки я считаю нужным вот зафиксировать некоторую проблематику, да, без решения которой никакие малые города спасти невозможно. Первая проблема, да, это проблема полномочий и самостоятельности муниципальной власти. Вот я позволю утверждать, что если сейчас... на одно время будет назначена встреча мэра 20-тысячного города и совещание у губернатора, мэр поедет на совещание к губернатору, потому что для него гораздо более рискованно не поехать туда, чем оставить инвестора на своего зама или начальника отдела. То есть, первая высокая степень самостоятельности муниципальной власти и ее своеобразное отделение от вертикали, да, которое существует.
Сейчас все в единую публичную власть встроено.
Вторая важная вещь, которая необходима, это приоритет муниципалитета в работе с инвесторами. Да, потому что на сегодняшний день, как я сказал, да, это областные или краевые или республиканские органы исполнительной власти распределяют инвестиционные ресурсы. Если они в одном районе сделали промышленный парк, да, или какую-то индустриальную площадку, то они, конечно, всех инвесторов гонят туда, на всех остальных наплевать. Ну и, в общем-то, честно говоря, это используется как инструмент давления на те муниципалитеты, с которыми отношения неблагополучным образом сказываются. И третья большая проблема – это качество вот этих муниципальных властей, которые на сегодняшний день есть. То есть, условно говоря, у нас большинство мэров, особенно малых городов, это бывшие ЖКХшники или строители. Поэтому, когда вы им даете какие-то деньги, откуда бы то ни было, федеральные гранты, областные какие-то программы, что они делают? Они делают то, что они умеют. Да, они украсят набережную.
Ну, осваивают.
Да, они поставят котельную. Это, конечно, все инфраструктура, но рабочих мест, зарплат, культурного досуга не появится.
Ну, вот 724-й пишет, но провинциальные предприятия никогда не дадут высокую маржинальность и никогда не будут бизнесу интересны.
Ну, а это неправда. Предприятие? Это неправда. Это неправда. Nestle, крупнейшая продовольственная компания мира, находится, ее штаб-квартира в городе Веве, в котором население 17 тысяч человек.
Да, небольшой город, я помню.
Компания Bosch немецкая, у нас у всех наверняка какой-нибудь еще со старых времен остался дома агрегат этой фирмы, да, находится в городке с численностью населения 19 тысяч человек. Крупнейшая, одна из крупнейших, 47 миллиардов выручка, глобальная компания Mars американская, да, ее штаб-квартира находится в небольшом, 40 тысяч жителей компании, городе Маклин.
Но это скорее...
Кстати, это тоже моногород.
Да.
Но это кстати, скорее...
тоже моногород.
Маклин?
Да. Маклин? Но это скорее все-таки про удачу для Vivek, к примеру.
Нет, это принципы. Это целенаправленная, да, это целенаправленная работа. Да. Это целенаправленная работа, ну, городов.
Мировых корпораций на все малые города не хватит.
Не обязательно это должны быть мировые корпорации. Да, корпорации. То есть, условно говоря...
724-й пишет, но предприятия-то у них не в этих городах, а в Азии, скорее всего.
Да, нет. Ну и что? Налоги-то где они платят? Они платят налоги
рабочие там, рабочие места-то у них где
корпоративные
тогда?
Центры, корпоративные налоги платятся там, где платятся, ну, кстати, головные там компании.
За счет уплаты налогов там и развивается иная инфраструктура.
Нет, ну тогда эта логика работает сейчас и в России, или попытка этого делается.
У нас, к сожалению...
Сургут, нефтегаз где находится? В Сургуте.
Ну вот.
Сургут не очень малый город, конечно, да, но...
тем не менее, у нас все равно идет перекос в сторону больших городов. У нас идет какая-то политика по концентрации всего населения в какие-то определенные большие агломерации. Соответственно,
так развитие. Это же не наша история, это нет, история почему? Всего я человечества.
Знаю, нет, я знаю, что есть несколько альтернативных направлений развития человечества, и в том числе региональное, через малые города, через определенную одноэтажную, условно, Россию там, или США. Или,
но большие тогда, города тогда растут опережающими просто... темпами не нет, только нет, в России.
Это просто тут нам надо понять, в каком направлении мы должны идти. Если мы принимаем, что у нас должна условно быть какая-нибудь там, ну, бразильская система, где есть несколько больших городов, остальное нищее, как бы сказать, сельское население, это одна история. Если нам говорить о том, что надо все-таки распределять ресурсы, возможности, корпорации, я не знаю, частный, нечастный бизнес, и давать возможность, в том числе, согласен абсолютно с коллегой, регионам, и в том числе и муниципалитетам, то это другая история. Это принципы. Мы говорим о принципах. Вот при нынешних принципах будет и дальше так, потому что выгоднее оттуда выкачивать, выгоднее, чтобы они сами, как бы сказать, умирали, подыхали и сами себе искали возможности лучшей жизни в больших городах. Если государство не вмешается и не перестроит принципы социально-экономического развития, комплексного развития территории, в том числе и комплексного, чтобы на этой территории заранее прогнозировать, что там будет. У нас есть возможность планирования, да, так сказать.
А как вы можете спланировать инвестиций?
Можно спланировать инвестиции.
Можно. Хорошо, но, тем более, что вот Василий, например, говорит, крупная торговая сеть и компания-производитель удобрений зарегистрирована в 20-тысячной Черноголовке в Подмосковье. Вот, пожалуйста, это рассказ Василия 281. Виталий говорит, что надо продолжать вот это вот рассредоточение государственных органов. Я вот, кстати, не очень понимаю, но многие вот говорят, что это тоже не работает.
Против
Дума в электроугле.
Нет, пишет. У нас...
это ерунда.
Да, это ерунда полная, потому что система управления от этого будет только ухудшаться. К сожалению, рассредоточение органов, оно может быть, так скажем, временным, но постоянно должны быть органы в одном точке, в одной точке
для управления. Ну, чтобы они между собой, да. Теперь еще коротко, у нас последние минуты на самом деле, голосование скоро закончится. Павел 835-й вспоминает, вот, например, Тольятти, да, уже вспоминали, по-моему, да, в нашем разговоре. Так вот, он говорит, а как спасти АвтоВАЗ, кроме как запретив все иностранные автомобили? Вот в условиях рынка, утверждает Павел, АвтоВАЗ сколько существует, столько он просит денег.
Нет, смотрите, в условиях авторынка вы посмотрите, что делает Трамп. У него есть задача протекционизма, он плевал на ВТО, на другие международные организации, он грубо, брутально, через, так скажем, колено, но он формирует новую свою промышленную политику.
Тут, насколько я понимаю, скорее намек на то, что, ну и что, от этого автомобили станут лучше?
Я думаю, что если протекционизм, новая индустриальная политика, контроль качества, ответственность конкретных чиновников и общественный контроль,
почему,
ситуация будет лучше.
Почему АвтоВАЗ работает так, как он работает? И, видимо, это вызывает вопрос.
Это много всяких разных проблем.
В регионах АвтоВАЗ и так покупаются.
Да. Он, кстати, один из самых покупаемых.
Как горячие пирожки летят, да? Другое дело, что
то есть, изначально... Значит, АвтоВАЗ работает так, как ему нужно работать в этих условиях.
С точки зрения продаж, да. Другое дело, что он изначально построен как очень громоздкое и дорогостоящее в эксплуатации предприятие, и выровнять эту ситуацию в рыночных условиях у него не получается. Но Тольятти тот же самый. Это не моногород. Там есть еще Азот, там...
Это и, да.
Там есть еще предприятие, да, третье, я не помню, крупное.
Но тем не менее, например, КАМАЗ, он довольно-таки конкурентоспособен, и у него сейчас в связи
с нашей экономической... Но все-таки Тольятти не малый город, это тоже важно.
700 тысяч человек, ну, да. Почти миллионник.
Хотя, да. Хотя был до этого больше. Там тоже большая, как бы, убыль населения
существует. 7373948, если вы хотите успеть поучаствовать в нашей программе, в прямом эфире дозвонившись, 7373948. Код города 495, можете по-прежнему писать, можете, соответственно, звонить. Много сообщений. Спасибо всем, кто позвонил. Голосование не забывайте, через 2 минуты будем подводить итоги этого голосования. Виталий про подмосковные города вспоминает, которые живут за счет маятниковой миграции, когда они... Соответственно, едут в Москву утром люди и возвращаются вечером. Соответственно, 639-й, а много ли в КАМАЗе и АвтоВАЗе отечественного осталось? Ну, там много как раз отечественного. Во всяком случае, как это нам рассказывают. Значит, что... А что, маятниковая миграция что-то изменяет? Ну, мол, не будь Москвы, не было бы Можайска или Чехова. Или это не так?
Не, ну, кстати,
маятниковая миграция – это нормально для небольшого города?
Это нормально даже для других городов. Например, во Франции маятниковая миграция существует. Конечно. В больших городах других. Это нормально. Просто вопрос в том, что если, например, было бы более развитая местная территория, да, то люди бы не поехали бы там стоять в пробках 2 часа в какую-то там Москву и обратно 2 часа ехать в Москве в пробках. То есть тут надо подходить именно с такими позициями. Но если сравнить, там, условно, Дмитров, даже самый развитый и очень оптимистичный город, и, так скажем, там хорошее управление, и Москву все равно, с точки зрения зарплаты, перспектив и так далее, Москва, конечно же, более привлекательная. Будут туда ехать...
Так потом. Она будет более привлекательной в любом случае.
Да. Да, но вопрос в том, что часть
больше
людей...
Больше возможностей по определению.
Часть людей ездят туда не только потому, что они... видят в Москве более привлекательно, потому что на той или иной территории...
пишет, что Владик российского 90% комплектующих.
Выбора нет, просто у большинства, у 90% или там 80% людей, они едут в Москву, потому что выбора нет. Если был бы определенный выбор, они могли бы и здесь
остаться. Нет, так понятно, что чем больше город, тем больше выбора.
Нет.
Или так можно сделать,
работы,
чтобы было один...
работы даже в Подмосковье, в некоторых территориях. Нету работы, тупо.
Я думаю, что мы придем к ситуации, которая во всех развитых странах существует, что человек на разных возрастных циклах хочет жить в разных местах. Да, когда я молодой, когда у меня дети, когда я зарабатываю много денег, мне лучше жить в городе, пусть в съемной квартире. Когда я выхожу на пенсию, мне гораздо проще, да, как вы сказали, там, в Можайске, Дмитрове, на свежем воздухе рыбу ловить. Главное только, чтобы качественная медицина дотянулась из Москвы или туда, и вообще все прекрасно.
Последняя минута, завершаем голосование. Все-таки скажите, а вот малый город, это население какое?
Ну, чтобы 17 тысяч человек.
До 50 тысяч. До 50 тысяч, да. Это вот малые города. Из малых городов вокруг Москвы, кого можно вспомнить, какой город?
Можайск, правильно.
Можайск.
Волоколамск.
Да. Можайск, Волоколамск. Ну, в качестве примера.
Да, Дмитров,
значит, да, я боюсь, что в Дмитрове, наверное, Талдом, побольше.
Да. В Дмитрове побольше.
Я да, думаю, что да. Итак, у нас вопрос. Значит, могут исчезнуть более 100 малых городов. Как думаете, можно ли их спасти? Был такой вопрос и варианты ответа. Можно, но не нужно. Можно и нужно. Не уверен. Нельзя спасти. Не думаю об этом. Как думаете, самый популярный ответ,
я
Георгий
считаю,
Федоров?
Я считаю, что нельзя спасти. Сейчас отвечу.
Нет, однозначно. Да, хорошо, нет. Тот же вопрос, Андрей Стась, как думаете, аудитория как проголосовала?
Я думаю, можно и нужно.
И вы правы, 57% – это самый популярный ответ, да, можно и нужно спасти. Второй по популярности ответ – да, можно, но не нужно спасать. Такой же по популярности ответ – не уверен, что можно спасти, по 14%. Только 8% считают, что нельзя спасти эти малые города, и 7% об этом не думают. Андрей Стась, Георгий Федоров, я благодарю вас. Спасибо.